Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Слушайте, а вот интересно, а где предел жадности у наших властей и около государственного бизнеса? Вот вообще, сколько стоит, может стоить проезд по платной дороге?
Да, мне кажется, предела абсолютно нет, абсолютно точно.
Это Кирилл Манжула.
Дима Делинский.
И редактор портала «Осипов.про» у нас на связи. Андрей, Олег Осиповы. Парни, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро всем. Доброе утро.
«Форсаж дня».
Ну, слушайте, вот в эти новогодние каникулы ездил к друзьям в Завидово. Транспондер от Питера до Твери сожрал 1700 рублей. При том, что год назад было 800. В два долбанных раза дороже.
Я уже молчу, сколько жрет этот самый транспондер по платной дороге в Петербурге, по ЗСД. Они там повышают платы, по-моему, каждый месяц.
Ну, слушайте, это еще не конец.
Последняя капля М4. Конечно. М4 жрет ровно в два раза больше, чем в прошлом году.
А потом я коллегам из Санкт-Петербурга могу заметить, что это вы только до Твери доехали, Дмитрий. Понимаете, а если вы дальше проехали, ведь самый дорогой на самом деле участок, где бы вы заплатили еще около 1000 рублей, это от Клина до Москвы. Это самый дорогой участок, потому что он обслуживается трассой М11, вот эти вот северо-западные какой-то там концессии.
Да, спасибо, это вообще частная дорога, не государственная.
Угу. Да. Да, да. Поэтому это все нормально. Пределов нет. Потому что другой вопрос, что если в случае с концессией мы это можем как-то объяснить тем, что там есть частные деньги, есть некий бизнес-проект, который должен окупаться, то в случае, когда мы говорим о государстве, которое строит дороги на наши деньги, на наши налоги, у нас может возникнуть какой-то странный, но резонный вопрос, а почему мы еще должны за это платить?
Так. Доплачивать.
Доплачивать. На фоне транспортного налога, на фоне акцизов в топливе.
8 рублей с литра, как минимум.
Да, и мы все время говорим, что бензин дорожает. И нам тут говорят, что, вы знаете, господа, еще и все дороги платные.
Смотрите, да. это прошлогодняя история, когда Минтранс предложил повысить потолок тарифов для платных дорог в два раза с 3 рублей нынешних до 5 за километр, если это реконструированная трасса, и до 8 рублей, если эта трасса построена с нуля. Мы помним, был такой кейс. Вот. Слушайте, смотрите, Минэкономразвития, или как теперь это называется? Это контор. А, да, Минэкономики называется. Вот.
Минэкономики.
Они зарубили эту хотелку Минтранса. Они сказали, слушайте, задерете тарифы, народ поедет по бесплатным альтернативным дорогам, и вы, наоборот, потеряете в доходах. Вам не на что будет даже содержать построенные, уже построенные, не то чтобы собирать деньги на строительство новых.
Но, видимо, эта логика не работает.
Вот меня смех разбирает. Дима, простите, Кирилл. Мне смешно просто вот от всего этого дела, когда я слышу. С правого кармана в левый перекладываем и говорим, а у вас не будет денег в правом кармане, потому что мы из левого вам не дадим больше, чем нужно. Вот это красиво, понимаете? Это вот в этом...
Нет, одну секундочку. Вот правый, левый карман, это все из наших карманов, между прочим.
Нет, карман-то принадлежит одному. Народу.
В конечном счете, откуда бы они куда ни перекладывали, изначально деньги изымаются из наших с тобой карманов.
Да, конечно. И разными, наиболее изощренными способами в последнее время.
Так, это надо понимать.
Я понимаю. Господа Осиповы не хотят, чтобы в нашей стране были современные дороги, такие как трассы М11.
Дим, то есть ты считаешь, повышая плату, мы тем самым способствуем появлению большему количеству хороших дорог?
А Минтранс так считает?
Вот.
Это правильный вопрос, кстати, Кирилл. Действительно, ведь у нас получается, у нас ведь логика всегда в повышении платы заключается в том, что мы повысим плату, и поэтому дорога станет лучше. На многих платных дорогах, я должен заметить, вот сейчас, когда тяжелые погодные условия, двигаться было даже тяжелее, чем по бесплатным, потому что их убирали хуже порой.
Слушайте, за первые 10 дней аварий было столько, сколько не было никогда.
И платная эта дорога или бесплатная уже
и
не
важно. И на М4 180 автомобилей, по-моему.
118.
118.
118 машин сошли. Я не знаю, вот платный это был участок или бесплатный.
Это не имеет значения.
Сейчас уже вся практически стала платной трассой.
Андрей, Олег, секунду. Ну вот есть вот такая есть логика. Дорогу построили. Построили достаточно давно. Ну там 5 лет прошло уже, может быть 3 года. Цены, безусловно, поменялись. Люди вложили деньги, и они хотят эти деньги получить обратно и получить их с доходом, безусловно.
Одну секундочку. Люди вложили чьи деньги?
Это же государственные дороги.
Если мы говорим о государственных дорогах, то да. Если мы говорим о частно-государственном партнерстве.
Где оно? Да. Оно на одном участке.
На северо-западной концессии.
О чем Андрей уже сказал.
Еще обход Смоленска, по-моему, тоже частично. Но это всего 2-3 дороги во всей стране. А речь идет о повышении платы по всем дорогам.
По всем платным дорогам.
99% платных дорог в России построены или обслуживаются, не знаю как, но Росавтодором. Да. И тем же самым регулируется Минтрансом. Понимаете, какая штука? Это дороги построены на государственные деньги, а государственные деньги – это деньги налогоплательщиков. Вот и все. И потом, я даже не хочу больше...
Короче говоря, мы за это уже заплатили. Мы готовы... Это
звучит сказать, даже банально.
Мы с Андреем, вот лично мы готовы понять, что да, надо строить новые, надо собирать, но, ребята, давайте посчитаем. И откроем эту статистику. Сколько у нас идет с акцизов в строительство дорог? Триллионы рублей.
Мы же считали.
Триллионы.
Конечно.
Мы уже подсчитали так предварительно, да? То есть, ну, просто, может быть, навести порядок с расходованием этих средств и открыть статистику, что, куда и насколько идет.
Так нет, ну вот что далеко ходить. Вот мы совсем недавно с вами, в том числе в эфире «Комсомольской правды», говорили о собранных акцизах. Эти были данные по 2021 году, пока еще не готовы. Но мы же знаем, это 135 миллиардов было собрано акцизов за бензин, 127 миллиардов – это дизель. Итого вместе с налогом общие поступления в бюджет, транспортный налог – это 180 миллиардов, акцизы – это 262 миллиарда. Итого с налогом – это 442 миллиарда только прямых налогов, которые должны идти на строительство дорог. А теперь давайте откроем дорожную статистику. Насколько у нас было построено новых дорог? И самое главное, пусть мне раскроют, что эти 442 миллиарда реально пошли на содержание дорог, а не на создание очередной платной трассы. Понимаете, вот в чем ведь вся, простите, мерзость ситуации заключается. Что эти же деньги тратятся для того, чтобы создавать еще одну платную дорогу, а не делать существующую трассу лучше. Если даже ее делают лучше, мне говорят, мы сделали ее лучше, но ты за это будешь платить.
И еще. Бесконечный процесс, да.
Конечно.
Нет,
конечно.
Последнее, что хотелось бы заметить. Можно понять, если платная дорога, собираются деньги для того, чтобы содержать ее в надлежащем состоянии.
Но это еще, этого не происходит.
Но это еще как-то можно понять. Но постоянное повышение – это уже необъяснимая вещь. И деньги могут идти только на строительство новых платных участков.
Тут есть, ну, как бы, один серьезный логический... Короче говоря, в прошлом году стройматериалы, в том числе используемые при строительстве дорог, они подорожали кратно. И...
Да. Но дороги-то уже построены.
Ну, так их же реконструировать нужно, содержать.
А, в этом плане.
В этом смысле, да. И в этом ключе совершенно логично выглядит отмена льгот для владельцев транспондеров, например. Или вот в Питере, не показатель, конечно, понимаю, но в Питере сами транспондеры становятся платными, вводится абонентская плата 100 рублей в месяц. Вы в курсе?
Да, это уже давно. Они подорожали сами по себе. Когда дорога только открылась, я транспондер получил бесплатно.
Я тоже.
Потом, потом ввели плату 1000 рублей. Сейчас она уже 1500 рублей составляет плата за использование транспондера.
Не-не-не.
И в месяц, да, ты платишь 100 рублей.
1500 – это когда ты просто берешь транспондер в руки.
Покупаешь его фактически, да.
Да-да-да. И абонентская плата 100 рублей в месяц, даже если ты не ездишь.
Да, именно так.
Угу. Так, ладно, три минуты до конца этой четверти часа. У нас еще немножко времени есть на то, чтобы потрогать машину руками.
Тест-драйв.
Так, что у нас на очереди? Корейцы? Японцы?
А давайте и то, и другого. Чего изволите, как говорится.
Если успеем.
Давайте, если успеем. Давайте, Коре, у нас осталось всего там 3 минуты. Давайте по Genesis GV70, который очень примечателен. Да, кореец. И очень примечательно, что я в кои-то веки человек, который исповедует и любит все-таки седаны, максимально приближенные к земле, могу сказать, что в данном случае, если говорить о семействе G70 и GV70, кроссовер лучше, черт побери. Вот кроссовер лучше. Мы познакомились, наши постоянные слушатели знают, практически со всеми моделями, вариантами двигателей, как у седана G70, так и у кроссовера GV70. И мы сейчас завершаем как раз-таки знакомство дизельной модификации, которая обещает стать, ну, наверное, самой востребованной, наиболее популярный по продажам в России. Но до этого все новогодние праздники я ездил как раз-таки на самой мощной версии GV70, которая оборудуется 3,5-литровым мотором на 370, по-моему, лошадиных сил, с разгоном до сотни меньше 6 секунд. Это настоящий такой всепогодный истребитель, который мне особенно понравился тем, что он даже не кроссовер. Это скорее вот мой любимый сегмент. Он выглядит, кузов, как универсал, но при этом имеет дорожный просвет почти в 20 сантиметров, 17 сантиметров. Mm-hmm. Да? То есть, что делает его кроссовером. И это очень круто. Это очень клево.
Это как
единственный момент.
Volvo Cross Country, да. Вот это все.
Да,
как универсал Volvo.
Без вычурных, да, но только без вычурных накладок. Нет, на пороге. Без вот этого оленя дорожного.
Принципиальное отличие, о котором Андрей пока умолчал, ему почему этот кроссовер нравится? Он создавался для дрифта.
Вы будете ну ладно, приятны. Прям для них. Конечно.
Там отключается все. Корейцы, дрифт.
Они растут, Дима, растут.
Которые привлекли инженеров BMW нет, ну, для того, чтобы создать это.
Это не секрет, это уже принцип языца, все об этом знают, что семейство GGV, вот эта 70-ка создавалась, полностью ее оттачивали, ее ходовые характеристики во многом конструировали, отвечал за это бывший глава BMW МГМБХ. Это бывший глава всего этого дела, бывший главный конструктор, который создавал М-ки еще там 7-10 лет назад. Он сейчас создает Genesis. Это, кстати говоря, показательно, потому что корейцы занимают те сегменты, из которых попадают европейцы. И BMW яркий тому пример. BMW стала абсолютно коммерческим брендом, которым, извините меня, драйва можно найти, ну, разве что в третьей и в пятой серии. Все остальное не выдерживает никакой критики. Ну, шестерка, восьмерка еще как-то. Все остальное переднеприводные платформы мини. Какой там классический задний привод? Какие драйвовые характеристики? Нет, за этим сейчас надо идти к Genesis. И вот это парадокс.
Короче говоря, да. Кореец GV70, в общем, все, Осиповы прощаются с этой машиной, удовлетворенные до глубины души.
Весьма.
Так, и с Осиповым мы тоже сейчас попрощаемся. Андрей Олег, спасибо, хорошего дня.
До встречи.
Всего доброго, дорогие друзья, удачи.
Счастливо, берегите себя.
Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, могут ли нас оштрафовать зимой за езду на летней запаске.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Слушайте, вот интересно, а запаска у вас в багажнике, она какая? Она летняя или зимняя?
Ну, лично у меня летняя. Но вопрос вообще не просто так, а потому что нас спрашивают, могут ли гаишники оштрафовать за то, что я еду на летней резине зимой. Три колеса в зимней резине, одно в летней. Это мы вернулись в студию «Комсомольской правды». Я Кирилл Манжула.
Я Дмитрий Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юр, привет.
Юр, приветствую.
Доброе утро.
А это вообще законно?
Так, ну что, мы пришли к выводу. У Кирилла летняя запаска.
Летняя запаска, а у тебя?
У меня тоже летняя запаска.
А какая еще? Две запаски нужно иметь каждую, вот, на каждый сезон, лето, зима?
Я подозреваю, что некоторые вполне вероятно
так
меняют.
Так и делают?
Да, не только перебывается, но еще и меняет содержимое, собственно, багажника. Юра?
Слушайте, ну, я вот, честно говоря, за 30-летний опыт работы в автосервисе ни разу не видел, чтобы у человека была зимняя запаска.
Вот. Ой, слушайте, у меня есть девочка-автогонщица знакомая, тебе, наверное, небезызвестная, которая меняет резину. Короче говоря, когда сезон только начинается, вот она ставит старую липучку для того, чтобы не стирать свои любимые шипы. Вот. И потом еще раз перебывается.
То есть тройная смена обуви получается за весь год.
Угу.
Класс.
Ну, это есть. Нет, есть, конечно, такие люди, как бы, которые заморачиваются с этим вопросом. Но в основном мы же берем всегда общий сегмент автолюбителей, ну, к которым мы и относимся, в принципе, все вместе взятые. Вот. И там, ну, как бы у людей у половины лежат лето, причем они его часто даже в течение там 5-6 лет вообще не вынимают никогда. Я всегда перед поездкой вот рекомендую проверять вообще наличие запаски, ее состояние, потому что у многих просто она может там, ну, спустить, не работать, там, в конце концов, может штуцер, ну, сосок в простонародье называют, он просто может уже от времени начать пропускать воздух. И будет нехорошо.
Особенно если запаска висит не в багажнике, она просто подвешена снизу, и соли, реагенты за все эти годы, когда ты пользуешься автомобилем, я не знаю, что они с этой резиной делают.
Ну, они просто ее убивают потихонечку. Это часто так происходит, поэтому обязательно надо проверять. Ну, вообще ситуация, конечно, у нас в государстве всегда интересная, и я рад, что я живу в России, я очень люблю Россию, потому что у нас, если что-то принимать, то обязательно какие-то возникают, вот знаешь, несоответствия. То есть вот как вот принимают, да, вот указания, что вот действительно есть же такой, как-то сказать, закон о том, что нельзя ставить на одну ось два колеса, например, разных. Не то, что там лето-зима.
Разных производителей, разные протекторы.
Да,
и так
да,
далее.
Да, просто разных. А то, что у тебя одно стоит летнее, другое зимнее, то это вообще как бы проблема. То есть вот по правилам вроде как ездить нельзя. Вот здесь вот как раз и есть вопрос, который вот у меня тоже часто вот в автосервисе задают. Говорят, Юра, а что делать в такой ситуации? Ну, есть два варианта. То есть колесо лежит в багажнике, запаска какая там лежит. И второй вариант, когда колесо уже стоит на оси. Вот два варианта может быть. Можно, в принципе, два варианта рассмотреть. В каких случаях, что вообще надо делать и как себя вести.
То есть, погоди. То есть, гаишник останавливает меня, проверяет состояние резины, убеждается в том, что на передней оси совпадает, на задней оси совпадает. Он говорит, а ну-ка, багажник откройте, посмотрим, что у вас там в багажнике. Видит там летнюю резину, говорит, опачки!
Попали вы, молодой человек.
Не бывает такого.
Бывает. Тут же сейчас опять же у нас несоответствие пошло. С 22 года же у нас введен, опять же, законопроект. Закон, вернее, уже о том, что полицейские могут скрывать машину, уведомляя об этом собственников транспорта.
Не, погоди, это уже совсем другая история. Это угроза терроризма, экстремизма и преступлений.
Должен быть для этого, естественно, какое-то конкретное указание, например. Ну, в конце концов, могут досматривать машину, если у них есть указ, что едет, например, там черный Мерседес, который там, в нем едут террористы. То есть, естественно, если его останавливают на посту, у них есть официальный указ, они могут досмотреть машину. Но если такого указания нету, ребят, если вас попросит сотрудник ГИБДД досмотреть багажник, ну вообще его не должно интересовать, что у вас в багажнике находится. Тем более, какая у вас запаска там.
Это исключительно просьба может прозвучать такая, и вы по доброй воле можете этот самый багажник показать.
Да, можете. Если вы не показываете по доброй воле, значит, вызов понятых, видеофиксация, оформление всех
в трубочку и все прелести, которые могут быть на дороге.
Ну ладно, хорошо. Как бы вот здесь обязательно надо помнить, что это должны быть понятые, протокол. Протокол обязателен. Вот, без понятых вообще вот не рекомендую просто никому открывать багажник. Знаете почему? Какая бы ни была добрая воля, подкинуть могут чего угодно.
Ну, по доброй воле.
По доброй воле, не по доброй, но нельзя за всех людей утверждать, что они честные. Ну, вот честно могу сказать. Хорошо, честно могу сказать. Нельзя. Поэтому, в принципе, вас не должны досматривать, и не должно интересовать сотрудника ГИБДД, какая у вас там лежит запаска. Другой вариант, если колесо стоит на оси. Вот здесь уже сразу же прям, вот уже бывали прецеденты, когда сотрудники ГИБДД говорят, мы вам сейчас выпишем штраф за то, что по правилам вы не можете ездить на разной резине на оси.
Юр, здесь можно вот вопрос такой. Речь идет о полноценном колесе или о докатке? Потому что ведь многие запаску используют как такое неполноценное колесо.
Ну, правильно. Тут ведется речь обо всем. То есть, по большому счету, я вам сразу же могу сказать всем нашим слушателям и вам, друзья мои, о том, что... ничего за это не должно быть. То есть, то есть это сразу же, вот предвещая дальнейшие вопросы, вам ничего за то, что вы поставили запаску, докатку на машину, ничего не должно быть, никаких штрафов, ничего вообще. Но если находится сотрудник, который говорит, ребят, по правилам, у нас есть несоответствие, как обычно, по правилам вы не можете ставить колесо другое на одну ось, не вопрос. К чему мы обращаемся? У нас есть несколько документов. Это, естественно, таможенный регламент, техрегламент таможенного союза, вот, в котором четко написано, да, что там пункт, по-моему, 574, ну, в общем, какой-то 5 какой-то пункт. В нем написано, что установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции, там, радиальные, диагональные, камерные, ну, без разницы, бескамерные разных моделей, ну, разобрались, то есть вообще другого колеса. Не допускается. Но есть примечание в этом пункте. И я точно помню, я его читал. Не применяется в случае временной установки на транспортное средство запасной шины. А я вот сейчас открою, кстати. Пункт этот 5.7.5.4 техрегламента. О безопасности колесных транспортных средств. Вот, друзья мои, смотрите. То есть по техрегламенту, если вот тут сотрудник ГИБДД будет на это ссылаться, вы можете ставить запасное колесо другой размерности.
Хорошо, но есть еще один регламент, который регламентирует использование зимней или летней резины в разные месяца года, соответственно. Если там написано, что в зимние месяца, декабрь, январь, февраль, разрешается использовать только зимние шины. Есть ли там такая же сноска для... колеса запасного?
Нету.
Вот. Все, точка. Гаишник нас оштрафует.
Нет, ничего подобного. Есть у нас пункт 2.3.1, правил дорожного движения, к которому я постоянно обращаюсь. Вот. Водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Вот, запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, негорящих фарах, заднегабаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Вот. Вот это все, с чем нельзя ездить, понимаете? А дальше там есть третий абзац. При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, и если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Ну, то есть, например, лампочка перегорела, да?
Лампочка перегорела, я не могу ее в дороге вот выйти в лесу купить. То есть я следую до магазина или до места ремонта. То же самое, пробитое колесо. Я поставил другое. И с соблюдением мер безопасности можно включить аварийку, если, ну, беспокоитесь уж очень сильно. И поехали. Я еду к месту ремонта, ребят. Но вот если, правда, гаишник вас остановит и каким-то образом докажет, что вы на этом колесе уже ездите давно, и вы не следуете к месту ремонта, в чем я сомневаюсь, что это можно сделать, то тогда, конечно, будет штраф. Но я разговаривал с ребятами из ГИБДД, они говорят: Юр, да ты что, с ума сошел, что ли? Оно нам надо вообще это?
Главное, чтобы не попался какой-нибудь сильно дотошный товарищ, который бы сказал, что есть ведь нормы, которые, в принципе, при поломке автомобиля запрещают эксплуатировать автомобиль. Например, там тормозная система отказала. Вы не можете на нем двигаться, нужно вызывать эвакуатор.
Правильно.
И он скажет...
Совершенно правильно ты сказал.
А он скажет, вот и эта же норма применима в том числе к... летней резине в зимнее время.
Юра же нам объяснил, что там в правилах дорожного движения и в техрегламенте везде написано, что есть неисправности из списка тех, при которых эксплуатация запрещена, с которыми можно ехать...
Соблюдая меры безопасности.
Низенько-низенько до...
Тихонько-тихонько.
Да, да, то есть это нормально, совершенно без проблем. И все это доказуемо, да.
Последний вопрос, минут до конца этой четверти часа. На всякий случай, мы уже разговаривали с тобой на эту тему. Все-таки, если у меня пробило переднее колесо, зимняя резина, зимняя дорога, я что, летнюю резину ставлю на переднее, на ведущее?
Да, ставьте на ведущее, потому что вы будете понимать, что вам надо ехать очень аккуратно. Потому что если заднюю часть автомобиля начнет заносить, то вы уже с этим можете не справиться. Вот, поэтому ставьте спокойно на переднюю ось и спокойненько, аккуратно езжайте. Особенно если на улице снег, значит, понимаете, что у вас машина едет уже по-другому, она едет опасно. Вот, и не надо заниматься перестановкой, как мы уже обсуждали, перестановкой там вперед, потому что она как бы поедет лучше. Не поедет она лучше, ребят. Если у вас пробитое колесо, вам надо ехать до шиномонтажа, его восстанавливать и ставить обратно зимнюю резину полноценную.
Окей, приговариваем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
Хорошего дня, Юр.
Всем удачи.
А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о путешествии по Средней Азии. Федя промахнулся и не попал на бунт в Казахстане в связи с тем, что катался по горам Киргизии.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
И я, Кирилл Манжул. Еще раз здравствуйте.
А мы пока тут переживали по поводу замеса в Казахстане, все новогодние каникулы и всю первую рабочую неделю этого года. Наш коллега Федор Буцко путешествовал по Киргизии.
Так вопрос-то как? Границы с Россией нету, Киргизии.
Мы сейчас будем задавать этот вопрос, собственно, самому Феде. Федь, доброе
что
утро.
Что логично. Федя, доброе утро.
Доброе утро.
Дорожные истории.
Так, ну, во-первых, на чем, во-вторых, и какого черта?
Ну, на чем? На самолете. Туда, то есть, на самом деле, можно на машине. Мои коллеги везли туда автомобили на автовозе. И, в общем, на самом деле, все едет. И все не так страшно, как может показаться, если только читать новости. И там едет граница. Проехать можно. Но лучше на самолете. Единственное, это забавно, первое впечатление от поездки. Знаете, Шереметьево, международный терминал, вылет. И я ранним утром захожу в дьюти-фри. А не подумайте, дурного или хорошего не подумайте. Иду туда купить воды, пить хочу. И что вы думаете?
Не дают вам.
Говорят, нет. Не дают, потому что у нас один таможенный союз. Я говорю, воду? Ну, идите в киоски купите. В киоске можно. Хорошо, ладно. Соответственно, прилетаешь в Бишкек. Бишкек хороший, интересный город. только над ним висит довольно сильный смог. Дело в том, что в Киргизии в этом году, к сожалению, энергетический кризис. У них есть там такие еще с советских времен оставшиеся договоренности, что вот та вода, которая копится у них в горах, а у них там много гор, и они, соответственно, ей питают электростанции. И вот эта вода, она же питает поля окрестных там через Чуйскую долину и через там вторую долину, она, соответственно, уходит там в Казахстан там, и в Узбекистан. И вот, то есть такая договоренность, что киргизы отдают воду, чтобы на полив полей, да, чтобы урожай был. А те, соответственно, зимой должны отдать электричеством. Но Казахстан в этом году что-то там электричеством, как договаривались, не поделился. В итоге очень много топят углем, из-за этого смог. Действительно, уголь, который в Киргизии есть собственный, есть закупной, а закупной вроде бы лучше, там более калорийный, местный, дает больше сажи. И вот народ торгует углем вдоль дорог. Ты едешь, стоят старые советские постройки КАМАЗы, ЗИЛы, ГАЗы, а грузовики, в общем, старые такие, вот, вызывающие ностальгию, вот, в том числе вот эти, знаете, голубые с белым, вот, кабины красивые.
130-й ЗИЛ, да.
Даже уже забыл, как он выглядит.
Ну, погугли, потому что он красивый.
Надо ехать в Киргизию срочно.
Да, в Киргизию ехать надо. Это очень красивая страна, и мне она очень понравилась, в том числе из-за людей, потому что люди там замечательные. Это, они отлично говорят по-русски, они радушные, для них гость – это подарок, они вкусно кормят. Они очень сообразительные, они очень быстро, знаете, вот никакой вот медлительности в ответах или что-то. Видно, что люди очень такие, ну, умные люди. Умные, быстро понимающие, быстро делающие, хорошо работающие. Хотя живущие, конечно, не богато. Понятно, что вот это, ну, такая не очень простая жизнь. То есть неспроста многие из них работают в России. Да, это не
да, хорошая жизнь. Для любого путешественника на автомобиле главный вопрос – это, а, дорога, и, б, это, собственно, горючее. Учитывая все эти проблемы с отоплением и так далее, есть ли проблемы там с горючим, с топливом?
Ну, и ЦГАИшники местные.
Да, это еще один вопрос.
Ага, ну давайте по порядку. Ну, что касается бензина, проблем нету. Заправки, пожалуйста, заезжай, заправляйся. Стоит примерно на 8% дороже, чем у нас, как бензин, так и дизельное топливо. А, видел интересную надпись. А, продается настоящий 95-й на одной из заправок. Не знаю, значит ли это, что на других не настоящий, но тем не менее.
Но если этим козыряют, возможно.
Ну, может быть, не знаю точно. Но в любом случае, вот мы ездили на автомобилях Renault Duster, причем это были машины и в бензиновом исполнении, и в дизельном. И, в общем, у нас ни разу никаких сложностей с топливом не возникало. Ну, тем более, что и в частности не возникало с дизелем, который, кстати, замечательный экономичный мотор у Renault. И вообще, знаете, честно говоря, я понимаю, что такое признание сродни признанию в профессиональной непригодности, но оказавшись за рулем дизельного Duster, я там первый там час за рулем, я все гадал, а он точно дизельный? Вот мне сказали, что он дизельный. Но я не посмотрел на лючок, мне хотелось выйти, и я в итоге это сделал, и посмотрел просто, и уж простите меня, не лючок топливного бака, действительно дизельный.
Не тарахтит, ну, и не дает отдачи в руль.
Не тарахтит, не дает отдачи в руль, прекрасно набирает оборот. Там еще что меня смутило, разметка на тахометре до 7000 оборотов. Я думаю, господи, ну какой дизель. Действительно, он очень резво набирает обороты. Потом уже сообразил, что просто приборная панель одинаковая, что у бензиновой, что у дизельной.
Сэкономили.
Да, на этом сэкономили, действительно. Но машина классная, да, и вот я ездил на дизеле с механикой, ездил на бензиновом турбомоторе 1.3. Тут, который работает в паре с вариатором.
Аркановская пачка сока.
Слушай, ну пачка сока. Слушай, на самом деле у нас народ оказывается гораздо прогрессивнее, чем, например, ну вот некоторые ведущие радиостанции «Комсомольская правда».
На кого намек?
Это я, консерваторы и ретрограды.
Да, вот есть консерваторы и ретрограды, потому что, ну, у Дастера, у нее достаточно очень широкий для этого класса выбор двигателя. Есть атмосферник 1.6, есть атмосферник 2 литра, есть бензиновый вот этот 1.3 турбо и есть дизель. И вот и дизель, и турбированный мотор, это классные двигатели. И я понимаю людей, почему так много покупают именно турбо-Duster. А там порядка половины Duster сейчас продается как турбомашины. И это правильно, потому что Duster, в принципе, тоже он очень сильно изменился. Вот если вы когда-то ездили, а наверняка когда-то ездили на первом Duster, да, то новый вас очень сильно удивит.
Только 13 лет прошло, уже должно что-то меняться.
Слушайте, я до сих пор не понимаю, каким образом машина, которая позиционируется как внедорожник, ну, как минимум, чтобы доехать до дачи, да, может ездить на пачке сока с вариатором.
Слушай, ну вот я тебе
что тебя смущает? Вариатор смущает?
Вариатор и вот эта турбина на 1.3.
Ну хорошо, а как Кашкайн или, господи, Аутлендеры на вариаторах ездят еще тяжелее, чем Дастеры?
Вариаторы разные бывают, и каждая коробка бывает разная, да, есть хорошие вариаторы, правильные вариаторы. А у Рено вариатор хороший, да, там у Субару там хороший вариатор, там. А есть проблемные вариаторы. А едет отлично. Мы ездили по горам, ездили в каньон Сказка, очень красивое место, где такие марсианские пейзажи, красные с желтым, с оранжевым, то есть такие горы, которые не вулканического происхождения, а тектонического, да, или, вернее, даже осадочной породы, это дно Мирового океана бывшее. И там такой вот марсианский пейзаж из цветных переливов, очень красиво. Ездили по руслу высохшей реки, то есть мы достаточно много ездили по бездорожью, и едет отлично, не перегревается, тянет, держит обороты, какие надо. То есть эта машина по-прежнему это настоящий внедорожник.
А загрузка какова была у вас? Один в машине? Два человека?
Нет, по двое, ну и там небольшой багаж. Ну, то есть такой полной загрузки не было. Но эта машина едет. И вот и подвеска у нее комфортная. И вот эта очень шустрая пара, коробка, двигатель. И шумоизоляция стала лучше. И такие радости. То есть, в Киргизии же холодно, да, мы там и в горах были, и так далее, там достаточно холодно. А на новом Дастере появился набор теплых опций. То есть подогревается руль, подогреваются передние и задние сиденья, форсунки стеклоомывателя, есть электрообогрев лобового стекла. А можно, что особенно приятно, когда вот ты после ночевки подходишь к машине, у тебя есть возможность, нажав кнопку на брелке, машину завести. Или можешь заранее запрограммировать, то есть это зависит от мультимедийной системы, какая именно установлена в вашем автомобиле, и мой выбор при покупке любого Рено сейчас, это, конечно, мультимедийная система EasyLink, потому что это очень умная штука, в которой заложены сервисы телематики. А вот телематика – это вообще сейчас лучшее, что новое появляется широко на рынке. Телематика – это когда вы со своего смартфона можете проверить, а машина заперта, точно она заперта, точно заперта. Она там стоит, где надо, там стоит, где надо. А завести двигатель, прогреть его, там, закрыть, открыть окна и так далее. То есть, там еще есть множество функций, то есть это такая система, которая обновляется постоянно, и там постоянно она наращивает свой функционал.
То что из премиум-сегмента перетекает постепенно в более доступные машины.
Сколько это? Под 2 миллиона в такой комплектации.
Примерно.
Более доступные.
Дима, сейчас просто не хочется, да, ты все, пачка сока. Я недавно был в студии, мне молодой человек, с которым, мне кажется, еще несколько лет назад точно не заговаривал бы со мной о ценах на продукты питания. Говорит, знаешь, я вот тут сок покупаю. Мне казалось недавно, что 100 рублей дорого, а он 200 стоит. Сейчас о деньгах говорить вообще не очень хочется. Известно, что в салонах Рено... ясно, что есть и наценки дилерские бывают и так далее. Сейчас я думаю, что Рено одна из первых будет марок. Не первая, может быть, но в числе первых, кто этот вопрос решит. То есть, не хочется про деньги, хочется про Киргизию. А Киргизия очень классная.
Полторы минуты у нас осталось. Извини. Да, про Киргизию. Хорошо, давай про Киргизию.
Киргизия – это место, куда стоит ездить, и Рено Дастер – это автомобиль, на котором хорошо отправляться в путешествие, потому что ты в нем себя чувствуешь комфортно, и он действительно по сравнению со старым Дастером – это небо и земля. Вернее, он стал намного комфортнее, давай не буду перебарщивать, но он стал намного комфортнее, в нем можно долго ездить, в нем удобные кресла. Я со своей спиной сразу, не в первые 5 минут, но после первого дня за рулем могу точно сказать, хороши ли кресла.
А места-то хватает для взрослого такого крепкого мужчины?
Слушай, у меня 183 сантиметра, я последние годы становлюсь все более крепким мужчиной, мне хватает, да, достаточно места, нормально.
Федор Буцко, только что из Киргизии. Федь, спасибо. Хорошего дня.
Федя, хорошего дня.
Всего вам доброго.
Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о монгольской автомобильной промышленности. Теперь есть и такая.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас нетрадиционная, я бы даже сказал, экзотическая история от Александра Пикуленко. Монголия начала выпускать автомобили. Первый в стране автозавод открылся в начале декабря.
Компания расположена в Улан-Баторе, выпускает кроссоверы, созданные совместно с китайцами. С китайцами из Зотия, так называется эта компания?
Да вроде бы.
В планах у завода выпуск около 2500 машин в год, а стоить модель под названием Мо-Зо будет примерно 60 миллионов монгольских тугриков. Или 1,5 миллиона рублей в пересчете на наши банальные. Слово Сан Санчо.
Как тебе такое, Илон Маск?
Проблема нынешней Монголии – завышенная самооценка. Люди считают себя потомками Чингисхана и ощущают основоположниками расы, которая в советских учебниках называлась монголоидной. Модная тема – найти в себе корни народов, прислонившись к которым можно выглядеть более достойными. Поэтому монголы стали внезапно обнаруживать в себе личное родство с японцами и китайцами. Им кажется, что, став немножечко японцем, будешь выглядеть убедительнее. Как и проводить водораздел с китайцами, искусственно придумывая общность, обусловленную исключительно государственной границей. Выбирая между Сыхэбатором и Чингисханом, достаточно встать рядом с памятником одному и другому, чтобы определиться в величии себя и генеалогии нации. Поэтому возникновение национальной автомобильной промышленности – это исключительно патриотическая акция, не очень обоснованная экономически, но чрезвычайно важная для поднятия самооценки всей нации. Ощутив вкус отечественного автомобилестроения, монголы смогут продолжать игру в собственную идентичность, поднявшись в конкурентном сравнении до корейцев, китайцев, малазийцев и, что особенно вдохновляет, японцев. Первый в истории страны автомобильный производитель. Именно это и подтверждает в пресс-релизе. Это будет объединение людей, которые заинтересованы в том, чтобы давать, а не просить, готовы помочь, готовы обходиться без критики, готовы набраться смелости, не боясь проиграть, с целью подъема, а не подавления своей национальности, не конкурирующих партнеров, не отрицающих достижений других наций, со стратегией приобретения владения, улучшения и распространения этого среди других. Мало кто готов слышать такое от монголов. Но ведь про современную Монголию мы не знаем ничего. Лишь слышали, что из Бурятии туда отныне бегут наши школьные учителя, поскольку зарплата несопоставима. И существует два монгольских бренда – трикотажные изделия «Гоби» и рок-группа «The Who». В остальном мы продолжаем подозревать страну в аграрном состоянии хозяйства, наличии единственного приемлемого города для жизни и дезориентированном существовании после кончины главного стратегического партнера – Советского Союза. На самом деле Монголия сейчас совсем другая. В ней изменился природный климат и климат инвестиционный. В ней появились по-настоящему богатые люди. Есть частный бизнес, два сотовых оператора и полное покрытие страны с интернетом в каждой юрте. Промышленность, автомобильная культура, дрифт на праворуких японцах, самостоятельная политика и свободный выезд в любую страну с обучением в самых престижных университетах мира. Встретить монгольского солдата-миротворца в Афганистане, Ираке и Ливии можно так же легко, как монгольского студента в Гарварде, Кембридже и Сорбонне. Но в обоих случаях говорить они будут на свободном английском, французском или немецком, но никак не на русском, оставшемся в памяти старшего поколения. Именно частный капитал без поддержки правительства и бюджета затеял грандиозный проект, создав компанию «Барс Моторс». Для нас тут же возникает ряд вопросов. Первый из которых – почему барс? Вроде бы символом страны должен стать як. Он оригинальнее, и его можно съесть. Но монголы не преклоняются перед мохнатой коровой, чем выгодно отличаются от индусов. Монголы боготворят белого барса из Красной книги. Именно его они считают своим символом. «Барс Моторс» появилась 2 года тому назад. И не в Монголии, хотя на самом деле к точным датам, монголы относятся иначе, чем в европейской цивилизации. Они до сих пор полагают единым днем рождения первый день Нового года. И только ради паспортов вынуждены отслеживать точные параметры календаря. Барс Моторс начала с появления сборочного завода в Китае, в городе Ханчжоу. Производственная мощность непривычно скромная – 25 тысяч автомобилей в год, которые пока никто не видел. Стратегический партнер – китайская «Зоти». Взяв их модель Т-500 образца 2017 года, монголы открыли фабрику у себя дома в Улан-Баторе и в июне 2021 приступили к сборке автомобиля по имени «Мозо». Эта аббревиатура, образованная от фразы «Монгол Зон Алон», переводится как «всемонгольский». Производственные планы еще скромнее, чем в китайском филиале. В трех дизайнерских ангарах готовы выпускать максимум по 2500 автомобилей в год. Монголы по религии и характеру – буддисты. Впереди у них вечность и 12 попыток реинкарнации обустроиться в жизни. Поэтому фабрика с потенциалом домашнего кооператива их заведомо устраивает, еще раз подтвердив основную цель проекта. На экономической карте мира отныне появилась монгольская автомобильная промышленность. Первый монгольский автомобиль «Барс Моторс Моза» — это кроссовер с турбированным двигателем 1,5 литра, мощностью 156 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст компании в 2 года, испытания прототипа начались 3 года тому назад, позволят адаптировать автомобиль под чрезвычайно суровые условия Монголии. Барс Моторс – компания блокчейновая. Термин взят из криптовалюты и в автомобилестроении используется впервые, полностью поменяв смысл. Новое значение – закупка комплектующих напрямую у производителя. Барс Моторс, выпуская китайский автомобиль, заявляет о прямых контактах с израильтянами, немцами, англичанами, что в действительности неизбежно означает наклейки разных стран на китайских запчастях. А откуда тогда взялось это высокопарное и немного режущее слово «блокчейн»? Насколько уместно? Дело в том, что оно вписано в название фирмы, что делает неизбежным его употребление в новом контексте. First Blockchain Automotive Factory. Расположена фабрика в промышленном секторе столицы, а офис компании Барс Моторс базируется в очень престижном месте, в самом центре, недалеко от российского посольства. Стартовав с автомобиля, Барс Моторс заявляет о дальнейших шагах. Наша компания к 2025 году с целью развития туризма намеревается построить речное судно. Для этого привлекает английскую технологию. К 2030 году мы собираемся совместно с турецкой компанией создать собственный прототип бизнес-джета, административного самолета с внезапным именем Тора, что неизбежно рассекречивает участие в проекте израильтян. А помимо этого, еще в будущем завод сможет собирать автомобили других марок, и уже заявлен большой внедорожник, выпускать которого монголы планируют без участия «Зоти» в сотрудничестве с фирмой, имеющий в производственной гамме классику, рамный автомобиль на мостах с раздаткой и понижайкой. Имя второго автомобиля фирмы уже определено – «Баатар». Даже на слух угадывается перевод – «богатырь». Так зачем Монголии самолет, пароход и автомобиль? Барс Моторс объясняет непонятливым. Смысл появления автомобиля заключается в том, что Монголия гордится историческими достижениями нации, осознает проблемы, с которыми она сталкивается сегодня, ощущает силу интеллектуального единства и делает стратегический выбор для процветания своих детей, семей и страны, где богатый средний класс составляет большинство населения.
Как тебе такое? Илон Маск.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
Ну, у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула. Всего доброго.
Программа «Мой автомобиль».